Глава 12, в которой Ван Миттен рассказывает историю о тюльпанах, которая, возможно, заинтересует читателя. Запряженная свежими лошадьми почтовая карета покинула Одессу около часа после полудня. Господин Керабан занимал левый угол кабины, Ван Миттен — правый, Ахмед поместился посередине. Бруно и Низип устроились в кабриолете, где большую часть времени они посвящали сну. Веселое солнце оживляло сельский пейзаж, а вода моря темной голубизной контрастировала с сероватой поверхностью скал побережья. В кабине царила такая же тишина, как и в кабриолете, но если наверху дремали, то внизу размышляли. Господин Керабан с наслаждением погружался в свои мечтания и думал только о той шутке, которую он собирался сыграть с атаманскими властями. Ван Миттен раздумывал о непредвиденном путешествии и все время спрашивал себя, почему он, гражданин батавских провинций, оказался заброшенным на прибрежные черноморские дороги, когда мог спокойно оставаться в предместье Пера в Константинополе. Ахмед, как известно, добровольно принял участие в этой поездке. Он твердо решил не жалеть кошелька своего дяди во всех случаях, когда при помощи денег можно будет избежать задержки или препятствия. При этом ехать, возможно, более коротким путем и быстрее. Молодой человек перебирал в уме все эти возможности, и тут, огибая маленький мыс, он заметил в глубине бухты виллу банкира Селима. Его взгляд задержался на ней, вероятно, в тот момент, когда глаза Амазии были устремлены на него, и, возможно, их взгляды пересеклись. Затем, решив затронуть одну из деликатнейших проблем, Ахмед обратился к своему дяде с вопросом, достаточно ли тщательно тот наметил все детали маршрута. — Да, племянник, — ответил Керабан, — мы все время будем следовать по дороге, огибающей побережье. — И сейчас мы направляемся... — В Коблево. В дюжине льи от Одессы. Я рассчитываю прибыть туда сегодня вечером. — А побывав в Коблево, — продолжал спрашивать Ахмед, — мы будем ехать всю ночь, племянник, чтобы прибыть в Николаев завтра к полудню. — Отлично, дядя Керабан. Ехать нужно быстро. Но после Николаева не хотите ли вы всего за несколько дней добраться до Кавказских уездов?
— Но как? — Воспользовавшись железными дорогами юга России, которые через Александровск и Ростов позволят вам пройти добрую треть нашего пути.
«Железные дороги!» — воскликнул Керабан.
В этот момент Ван Миттен слегка толкнул локтем своего молодого спутника.
«Бесполезно», — сказал он ему вполголоса, — «бессмысленное обсуждение, отвращение к железным дорогам». Ахмед знал, разумеется, каковы были мысли его дяди об этих средствах передвижения, слишком современных для верного сторонника старо-турецкой партии. Но ему казалось, что в этих обстоятельствах господин Керабан мог бы, в конце концов, хотя бы раз пожертвовать своими драгоценными предупреждениями.
Уступить хоть на миг в одном каком-либо вопросе, но тогда Керабан не был бы больше самим собой.
«Ты говоришь о железной дороге, я полагаю?» — спросил он.
«Конечно, дядя.
И хочешь, чтобы я, Керабан, согласился сделать то, что никогда еще не позволял себе?»
«Мне кажется, что
тебе хочется, чтобы я, Керабан, глупейшим образом разрешил тащить себя паровой машине».
«Когда вы попытаетесь...»
«Ахмед, ты не подумал о том, что имеешь дерзость предлагать мне?»
«Но, дядя,
я говорю, что ты не подумал, коль скоро позволяешь себе подобное предложение».
— Уверяю вас, дядя, что в этих вагонах...
— Вагонах! — улыбнулся Керабан, повторяя это иностранное слово с интонацией, которую невозможно передать.
— Да, эти вагоны, которые скользят по рельсам...
— Рельсам? — поспешно спросил Керабан. — Что это за ужасные слова? И на каком языке мы разговариваем, сударь?
— На языке современных путешественников.
— Скажи-ка, племянник, — ответил упрямый герой, начиная уже раздражаться, — разве у меня вид современного путешественника, который согласился бы подняться в вагон и дать тянуть себя машине? И что за необходимость скользить по рельсам, если я могу катиться по дороге?
— Но когда торопятся, дядя...
— Ахмед, посмотри мне в лицо и запомни. Если не будет больше карет, я поеду на телеге. Не отыщутся телеги, сяду на лошадь. Не достану лошади, поеду на осле. Исчезнут все ослы, пойду пешком. Не смогу идти, поползу на коленях, лишусь колен.
— Друг Керабан, остановитесь, Бога ради! — воскликнул Ван Миттен.
— Поползу на животе! — выкрикнул возбужденный господин Керабан. — Да, на животе! —
И, схватив Ахмета за руку, он продолжил.
«Слышал ли ты когда-нибудь, что Мухаммад ехал в Мекку по железной дороге?»
Ясно, что на последний аргумент возражать было нечего. Ахмед мог сказать, что если бы во времена Мухаммада были железные дороги, то он ими пользовался бы. Но промолчал, в то время как господин Кирабан продолжал брюзжать в своем углу с удовольствием, искажая все известные ему слова из железнодорожного жаргона. Хотя карета и не могла соревноваться в скорости с экспрессом, но шла она легко, упряжка несла ее галопом по довольно хорошей дороге, и жаловаться было не на что, лошадей на подстанциях было достаточно. Ахмед, с согласия дяди, занимавшийся всеми расходами, платил чаевые ямщикам с царской щедростью. Кредитные билеты буквально вылетали из его кармана. Таким вот образом, двигаясь вдоль побережья, карета в тот же день проехала через местечки Шумирка и Александровка. Вечером прибыли в Коблево. Оттуда всю ночь продвигались вглубь провинции с целью пересечь Буг у Николаева. Путешественники легко добрались до этого города к полудню 28 августа. Около трех часов карета простояла перед довольно сносной гостиницей. Путешественники подкрепились неплохим обедом, большая часть которого досталась Бруно. Ахмед воспользовался задержкой и написал банкиру Селиму, что поездка проходит в приемлемых условиях. Не забыл он, конечно же, при этом и добавить нежные слова для Амазии. Что же до господина Кирабана, то все время стоянки было им употреблено для поглощения душистого мока и вдыхания ароматов наргиле. Наконец, Ван Миттен и Бруно, считавшие, что это странное путешествие должно хотя бы пополнить копилку их дорожных впечатлений, хотели было немного осмотреться в Николаеве. Замечу, кстати, что процветание этого города возрастает за счет его соперника Херсона до такой степени, что его претензия в будущем дать свое имя в качестве названия всей губернии не кажется пустой похвальбой. Но для знакомства с Николаевым лишнего времени у голландцев так и не оказалось. Ахмед первым дал сигнал к отъезду. Ван Миттен был далек от того, чтобы его удерживать. Господин Кирабан выдохнул последние клубы табачного дыма, ямщик сел в седло, и карета покатила по дороге, спускающейся к Херсону. Путешественникам предстояло проделать 17 лье по малоплодородной территории. Кругом виднелись тутовые деревья, тополя, ивы. Ближе к Днепру, текущему на протяжении около 400 лье и оканчившемуся у Херсона, раскинулись обширные равнины, покрытые камышом и васильками. Но васильки улетали, взмахнув крыльями, и два грохочущие карета подъезжала к ним поближе. Это были голубые сойки. Их весьма неприятный писк не компенсировался даже чудесным переливом оперения. 29 августа на рассвете господин Кирабан и его спутники после ночи, прошедшей без происшествий, прибыли в Херсон, столицу губернии, основанную Потемкиным. Путешественники могли только порадоваться существованию этого детища, фаворита Екатерины II. Они нашли там хорошую гостиницу, в которой задержались на несколько часов, и магазины, достаточно обеспеченные провизией, чтобы пополнить запас в карете. Этим занялся Бруно, значительно более расторопный, чем Низип, и прекрасно справился со своей задачей. Через несколько часов путешественники сменили лошадей в довольно большом селе Олешки и направились к Перекопскому перешейку, соединяющему Крым с южным побережьем России. Надо ли говорить, что, находясь в Олешках, Ахмед не позабыл послать оттуда очередное письмо в Одессу? Когда спутники уже заняли место в карете и упряжка мчалась во весь опор по дороге на Перекоп, господин Кирабан спросил племянника, не забыл ли он послать его и свои наилучшие пожелания банкиру Селиму. «Безусловно, не забыл, дядя», — ответил Ахмед. «И даже прибавил, что мы делаем все возможное, чтобы добраться до Скутари как можно раньше». «Ты хорошо сделал, племянник. Нужно давать знать о себе с каждого почтового отделения, где бы оно нам ни встретилось». «К несчастью, мы никогда не знаем заранее место очередной стоянки», — заметил Ахмед. «Поэтому все наши письма останутся без ответа». «Действительно», — подтвердил Ван Миттен. «Да, кстати», — обратился Кирабан к своему роттердамскому другу. «Мне кажется, вы не слишком спешите послать весточку госпоже Ван Миттен. Что думает эта превосходная жена о вашей небрежности?»
«Госпожа Ван Миттен?» — переспросил голландец в некотором замешательстве.
«Да».
«Госпожа Ван Миттен, безусловно, порядочная женщина. В этом смысле мне не в чем упрекнуть свою жену, но как подруга жизни «Да, но, друг Кирабан, почему мы говорим о госпоже Ван Миттен?»
«Да потому что, насколько я помню, это очень милый человек».
«Да», — произнес Ван Миттен, как если бы ему сообщили нечто совершенно новое для него.
«Помнишь, Ахмед, как я отзывался о ней в самых лучших выражениях, когда вернулся из Роттердама?»
«Помню, дядя».
«И во время моей поездки я был очарован ее приемом».
«Да», — повторил Ван Миттен.
«Но», — продолжал Кирабан, — «должен признать, что иногда у нее бывают странные идеи, капризы, причуды. Но это вообще свойственно слабому полу. Даже если нельзя уступать женщинам, то не стоит и упрекать их. Именно так я всегда и поступал».
«И вы действовали вполне разумно», — поддержал друга Ван Миттен.
«Она все так же страстно любит тюльпаны, как, впрочем, и полагается истинной голландке», — спросил Кирабан.
«Страстно.
Ну, Ван Миттен, давайте говорить откровенно. Я чувствую в вас какой-то холодок по отношению к жене».
«Холодок было бы еще слишком теплым выражением того, что я к ней испытываю».
«Что вы говорите?» — воскликнул Кирабан.
«Я никогда не разговаривал с вами серьезно, госпожа Ван Миттен, но коль скоро речь зашла на эту тему и представляется удобный случай, то сделаю одно признание».
«Признание?»
«Да, друг Кирабан, мы с госпожой Ван Миттен разошлись».
«Разошлись!» — воскликнул Кирабан. «С обоюдного согласия?»
«С обоюдного согласия».
«И навсегда?»
«Навсегда».
«Расскажите-ка мне об этом, если, конечно, волнение...»
«Волнение?» — удивился голландец. «С чего бы мне волноваться?»
«Тогда говорите, говорите, Ван Миттен!» — попросил Кирабан. «Как турок я очень люблю всякие истории, как холостяк особенно обожаю семейные».
«Хорошо, друг Кирабан», — продолжал голландец тоном, каким он стал бы рассказывать о приключениях кого-то другого. «Вот уже несколько лет, как отношения между мной и госпожой Ван Миттен стали непереносимыми. Бесконечные споры по любому поводу. Когда встать, когда ложиться, что есть, что не есть, что пить, что не пить. О том, какой погода будет и о том, какой была. О мебели, которую лучше поставить не здесь, а там. Об огне, который надлежит зажечь в этой, а не в той комнате. Об окне, которое нужно открыть, и о двери, которую нужно закрыть. А растения, которые следует посадить в саду или, наоборот, выдернуть с корнем».
«Все шло чудесно», — вставил Кирабан.
«Да, но положение становилось все хуже и хуже, потому что, по сути, у меня очень чувствительный и покорный нрав, и я во всем уступал, стараясь избегать ссор».
«Возможно, это было самым разумным», — вмешался Ахмед. «Напротив, это было самым неразумным», — возразил Кирабан, уже готовый спорить.
«Ничего не могу сказать по этому поводу», — сказал Ван Миттен, — «но как бы то ни было, а при нашем последнем споре я решил возражать». «Да, я возражал, как настоящий Кирабан».
«Во имя Аллаха, это невозможно!» — воскликнул знавший себя дядя Ахмета.
«Даже больше, чем Кирабан», — прибавил Ван Миттен.
«Да сохранит меня Мухаммад!» — возвысил голос Кирабан. «Но претендовать на то, что вы более упрямы, чем я...»
«Это совершенно невероятно», — подхватил Ахмед таким убежденным тоном, что он проник в самую глубь сердца его дяди.
«Сейчас сами увидите», — спокойно продолжал Ван Миттен. «И мы ничего не увидим», — закричал Кирабан.
«Да слушайте меня, пожалуйста, до конца. Этот спор возник между мной и госпожой Ван Миттен по поводу цветов, тех самых прекрасных любительских тюльпанов Геннерс, которые держатся так прямо на своих стеблях. Их насчитывается более 100 разновидностей. Все тюльпаны этого сорта, которые имелись у меня, стоили не менее чем по 1000 флоринов за луковицу».
8000 пиастров!
— вздохнул Кирабан, привыкший все пересчитывать на турецкие деньги.
«Да, приблизительно 8000 пиастров», — подтвердил голландец.
И вот однажды госпоже Ван Миттен приходит вдруг в голову вырвать Валенсию, чтобы заменить ее на солнечный глаз.
Это переходило всякие пределы.
Я воспротивился, она упорствовала. Не успел я задержать жену, как она бросилась к Валенсии. Вырвала ее.
8000 пиастров! — воскликнул Кирабан.
«Тогда, — продолжал Ван Миттен, — я подбежал, в свою очередь, к ее солнечному глазу и растоптал его».
«Уже 16000 пиастров!» — расстроился Кирабан.
«Затем она набросилась на вторую Валенсию», — сказал Ван Миттен.
24000 пиастров!» — произнес Кирабан таким тоном, как будто он читал в своей кассовой книге.
«Я ответил ей вторым солнечным глазом».
32000! «Тут баталия разгорелась вовсю», — продолжал Ван Миттен. «Госпожа Ван Миттен уже не владела собой. Я получил по голове двумя великолепными и чрезвычайно дорогими луковицами».
48 000 пиастров!
«Она получила от меня тремя другими луковицами прямо в грудь».
72 000!
«Это был настоящий дождь из тюльпанов-луковиц, какого, наверное, никто еще никогда не видел. Схватка продолжалась полчаса. На это пошел весь сад, а затем и оранжерея. От моей коллекции не осталось ничего».
«И, наконец, сколько же это вам стоило?» — спросил Керабан.
«Дороже, чем если бы мы обменивались только оскорблениями, как экономные герои Гомера. Что-то около 25 000 флоринов».
200 000 пиастров!
— выкрикнул подавленный Керабан. «Да, но я показал себя».
«И не продешевили!»
«После этого, — продолжал Ван Миттен, — я уехал, отдав указание обратить деньги, мою часть имущества, и поместить их в Константинопольский банк. Затем я сбежал из Роттердама с моим верным Бруно, решив не возвращаться домой до тех пор, пока госпожа Ван Миттен не переселится в лучший мир или не перестанет нападать на тюльпаны», — поддержал голландца Ахмед. «Ну, друг Керабан, — снова заговорил Ван Миттен, — часто ли вы были столь упрямы, чтобы это стоило вам 200 000 пиастров?
«Я?» — вскинулся Керабан, слегка задетый этим замечанием своего друга.
«Ну, конечно же», — вставил Ахмед. «У моего дяди были подобные случаи. Я знаю доподлинно, по крайней мере, об одном».
«И о каком же, будьте любезны?» — спросил голландец.
«Ну, вот это самое упрямство, которое заставляет его совершить поездку вокруг Черного моря, чтобы не платить 10 пар.
Это будет ему стоить дороже, чем ваш ливень тюльпанов».
«Это будет стоить столько, сколько будет стоить», — возразил господин Керабан сухим тоном. «Но я нахожу, что мой друг Ван Миттен заплатил за свою свободу не такую уж высокую цену. Вот что значит иметь дело лишь с одной женой. Мухаммад хорошо знал этот очаровательный пол, когда разрешил своим последователям брать столько жен, сколько они смогут».
— «Конечно», — подхватил Ван Миттен. — «Я думаю, что 10 женами легче управлять, чем одной, единственной».
«А что еще легче?» — прибавил Керабан назидательным тоном. — «Так это совсем не иметь жен».
После этого замечания разговор прекратился. Карета прибыла на почтовую станцию. Лошадей перепрягли и всю ночь ехали дальше. В полдень следующего дня достаточно усталые путешественники, проехав через Великие Копани и Каланчак, добрались до поселка Перекоп в глубине залива с тем же названием в самом начале перешейка, соединяющего Крым с Южной Россией.